что у меня перехватило дух. И все попытки и потуги Яблочка оторвать меня от этого волнующего зрелища были тщетны. Ей пришлось подхватить меня на лапы, прижимая к жесткой грудной чешуе, отнести домой. Мы больше не разговаривали с Яблочкой. Она не скрывала своего недовольства, я — обиды. В хорошие дни меня кормят вместе со спонсорами в гостиной, но тут Яблочка поставила мне миску на кухне в углу. Я взял ее, сел на подоконник, чтобы похлебать, глядя в окно в надежде, что моя возлюбленная вернулась с прогулки, но Яблочка заглянула на кухню, дала мне подзатыльник и согнала с подоконника. Я готов был отомстить ей и отказаться от ужина, но страшно хотелось кушать, и я отложил месть на следующий раз. На этом мои несчастья не закончились. Ни с того ни с сего моя жабина устроила уборку в чулане и отыскала там книжку комиксов про Супермена Иванова, которую я выменял у Вика за старую монету. И когда домой заявился со службы мрачный спонсор Яблочко, она еще до обеда подсунула ему свой трофей. Голодный и потому особо опасный для человечества пришелец Яблочко вытащил меня из-под дивана, куда я пытался забиться, и безжалостно избил электрическим хлыстом. Его желтые глазки при этом горели яростным садистским огнем, но притом он беседовал со мной, словно не причинял мне немыслимую боль, а распивал чай.
«Неужели ты до сих пор не усвоил, Homo servilius, что чтение — прерогатива разумных существ? Сегодня ты начал читать.
Но это же только комикс! Ой, больно!»
«Будет еще больнее. Сегодня ты читаешь комикс, а завтра ты выйдешь на улицу с пластиковой бомбой».
«Никогда я не посмею поднять руку на своего кормильца!»
«Ты не поднимешь, пока ты нас боишься. Но как только исчезнет страх, ты станешь опасен».
Рассуждая, спонсор Яблочко продолжал меня колотить. Я уже захлебывался от слез и боли и был близок к тому, чтобы потерять сознание, когда госпожа Яблочко вырвала меня из рук супруга и отнесла на подстилку. Они говорили за дверью на своем зверском языке, который я знал как собственный. Любопытно, что ни один спонсор не верит, что человек может выучить их язык. Это как бы за пределами наших умственных возможностей. Хотя практически все домашние любимцы, кроме уж самых тупых, понимают разговоры спонсоров. А как иначе? Они решат отправить тебя на живодерню, а ты будешь хлопать глазами?
«Пожалуй, ты был с ним излишне жесток, мой повелитель», — сказала госпожа Яблочко.
Ее муж что-то прохрюкал в ответ.
«Ведь он же нам не чужой!»
Опять неразборчиво. Я подполз к двери, волоча за собой подстилку. Идиотский запрет людям одеваться, который свел в могилу уже много тысяч человек, особенно ужасен, когда тебя побьют, тебя знобит, а накрыться нечем. Кое-как, натянув подстилку на синяки и царапины, я улегся у двери в их комнату.
«Но мы взяли его малышом. Помнишь, какой он был забавный?»
«Он уже не забавный. Надо думать, что делать с ним дальше».
«Он безобидный?»
«Ты не думаешь о животном. У него тоже свои потребности», —
рассудительно и размеренно говорил спонсор. «Но почему надо называть меня животным, если давно уже доказано, что люди разумны?»
«Какие потребности у Тимоши?»
«Потребности взрослого кобеля».
«Ну уж!» Затем последовала пауза. Видно, спонсор доканчивал ужин, а его супруга размышляла. Она размышляет со скоростью улитки.
«Ты прав», — услышал я ее голос. «Я сегодня уже об этом думала».
«А что случилось?»
«При виде одной особи женского пола он чуть было поводок не оборвал».
«Я же говорил! Отвезем его в клинику. 5 минут, и больше не будет проблем».
«Нет!»
— почти закричала госпожа спонсорша.
«Только не это!»
«Почему?» «Миллионы людей проходят через эту операцию. Она сразу снижает уровень агрессивности, улучшает характер животного. Если операцию вовремя не сделать, это может кончиться трагедией. Ты же знаешь, сколько молодых самцов убегало из домов. Попадала под машины, в облавы, на живодерню».
«Только не это.
я не переживу. Я не знаю, как мне жить без моего Тимошеньки.
Не раскисай. Он тебе будет только благодарен.
За дверью наступила зловещая страшная тишина. Я физически ощущал, как тяжело думает моя спонсорша. Она всерьез обдумывает проблему, не уничтожить ли во мне мужчину. Она, существо, с которым мы вместе живем уже около 20 лет, она, которая вставала ко мне ночью, когда у меня была скарлатина, которой я приношу ночные туфли и подогретый бульон, если у нее бессонница. Неужели госпожа Яблочко согласна на то, чтобы я, самое близкое к ней существо, подвергся страшной операции? О, нет.
Ну, ладно, услышал я голос госпожи. Ложимся спать. Завтра еще раз обсудим.
Дверь открылась. Госпожа велела мне идти наверх в спальню, ложиться на коврик у их постели. Я с трудом подчинился. Все тело ломило. Ужас сковывал мои члены. Господа заснули быстро, но я, разумеется, не спал. Они занесли топор над самым важным даром природы, над моим естеством. Я знаю этих несчастных рабов, этих домашних любимцев, лишенных мужского достоинства. Это ничтожные счастливые тени людей, которые доживают свой растительный век, не оставив следа на земле. Я бесшумно поднялся и подошел к окну. Отсюда со второго этажа был виден газон, разделяющий наш дом и дом, где живет Инна. И тут я увидел в ночной полутьме, как она, легкая, душистая, вышла на этот газон, легла на спину и потянулась. Вот вся она, нега, ожидание любви, томление, счастье. Хлопнула дверь, высунулся ее жабенок, позвал спать. Моя возлюбленная лениво поднялась и вернулась в дом. А я был готов умереть. На следующее утро никто не вспоминал о вчерашних бурных событиях. И я, проснувшись в ужасе от кошмара, который мне приснился, тут же пришел в себя, услышав ласковый голос спонсорш.
«Тимоша, скорее мыться и за завтрак. Я тебе кашку сварила».
Она погладила меня по голове и сказала, что поведет на завивку. А я ждал только момента, чтобы меня выпустили погулять в садик, и я там увижу. Как назло, она долго не отпускала меня. Сначала ей пришло в голову сделать мне педикюр, потом ей показалось, что у меня жар, и она заставила меня поставить градусник. А я старался не глядеть в окно, чтобы не вызвать в ней подозрений.
«А на господина Яблочко ты не сердись», — говорила спонсорша, перебирая мои кудри. — Он бывает груб, но он всегда справедлив. Ты же знаешь, у него в части много организационных проблем, и он не может позволить себе расслабиться. С вами людьми все время жди подвоха. Вы как испорченные дети.
— Почему испорченные?
— Потому что норовите сделать гадость из-под тишка. Потому что не помните добра, потому что лживы, потому что миллион причин. А ты чего на меня уставился? Наелся, иди погуляй, но за забор ни шагу.
Я послушно поклонился Яблочке и подождал, пока ее зеленая чешуйчатая туша уплывет из кухни. И тут же кинулся в сад. Сердце подсказывало мне, что Инна ждет меня там, или выглядывает из своего окошка, чтобы выйти, как только я появлюсь. Я прошел через газон, присел у бассейна, пощупал ступней воду. Вода была холодной. Я прошел к кустам, что разрослись у изгороди и надежно скрыли бы тех, кто пожелал уединиться от любопытных глаз. Там было пусто. И пустота эта была насыщена звоном насекомых, щебетом птах и подобными мирными, совсем не городскими звуками. Старшие говорят, что раньше на земле было не так тихо и красиво, но спонсоры запретили вонючие двигатели и разрушили вредные заводы. Сами они не нуждаются во многих вещах, производимых людьми, и люди тоже быстро отвыкли от таких предметов, как ботинки или печки, даже от одежды, отчего теперь, как мне рассказывали, люди живут только в теплых местах нашей планеты. «Тим», — сказала Инна, заглядывая в кусты, — «я так и знала, что найду тебя здесь». «А я специально сюда пришел», — сказал я. Я был счастлив. но не мог объяснить мое чувство. Оно не было тем чувством, в котором меня так подозревали хозяева. Не хотелось смотреть на Инну, и если дотронуться до нее, то только кончиками пальцев.